Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии, напомню, Константин Мацан. Мы сегодня говорим о жизни еще нерожденных детей, о такой важной проблеме. У нас сегодня в гостях многодетные родители. Режиссер Елена Пискарева, автор фильма «Живи» короткометражного и автор готовящегося будущего полнометражного антиабортного фильма «Битва за жизнь». Также Наталья Москвичина, лидер движения «Женщина за жизнь». И диакон Николай Лавренов, зампредседателя комиссии по миссионерству и катехизации города Москвы. Ну вот в прошлой части программы мы остановились на очень такой важной истории того, что у отца Николая из 9 детей 5 биологических, как принято говорить, и 3 приемных. При этом я уверен, что они для родителей одинаково любимые и дорогие. И я бы вот о чем еще хотел в продолжении вас сейчас, Николай, спросить. Очень часто, когда семья принимает к себе такого нового ребенка, это что-то важное меняет в самих людях, в самой семье, какой-то опыт для самих родителей дает. Что это за опыт? Почему это становится чем-то особенным, в разных смыслах слова особенным, для самих родителей, может быть, даже для биологических детей? Вот как у вас это в семье происходило?
Хотя это отдельная очень большая тема, вот, если можно что-то в нашем сегодняшнем разговоре сказать об этом кратко, то самое главное, что действительно наши представления о самих себе, они очень часто отличаются от реальности. Вот, человек может очень быть высокого мнения о себе, вот, о своих качествах добрых там, вот, но на деле проверить вот так вот себя можно, действительно, что-то сделав. Вот, потому что только взяв детей в семью, ты действительно понимаешь, насколько это все и тяжело одновременно, и насколько это все невозможно без помощи Божией. Вот. То есть, по сути говоря, я никого не хотел бы призвать повторить то, что я сделал. Вот. Но, с другой стороны, одного ребенка взять, действительно, я думаю, что может практически каждая семья. Вот. И, конечно, троих это оказалось очень тяжело. Вот, особенно учитывая, что они все одного возраста, так получилось, вот, мы не выбирали, вот, но наши дети с очень большой любовью к ним отнеслись, к нашим новым детям, вот, это стали их любимые младшие 2 брата и сестричка, вот, с которыми они, ну, с удовольствием играют. Вот, никакой разницы не выделяя при этом, да, между своим статусом родного ребенка и своими приемными братьями и сестрами. Вот. Для нас, конечно, это, можно сказать, ну, такой труд, честно, на пределе возможностей. Вот.
Дай Бог вам сил.
Я хочу еще добавить, когда, то есть это может складываться такая картинка, что так это действительно все елейно, вот берите деток, помогайте. Я помню, когда я впервые встретилась с Николаем, я искала такого прототипа, такого героя, и когда я встретилась с Николаем, и вот мы сидим вот в трапезной, где он служил, и он говорит: конечно, я переоценил свои силы. Конечно, я не думал, что будет так тяжело. Ну, а в какой момент я поступил неправильно? Что я не должен был сказать, когда они пришли, значит, уже записались на аборт? Что я не должен был сказать эти слова: возьми, и я тогда, то есть роди, и я возьму. И в этот момент я поступил: нет, я должен был так сказать. Если когда они принесли, я не должен был их брать, хотя у меня уже там куча уже до этого принесенных. И я понимаю, что мы уже на пределе. Нет, я должен был уже их взять. И, ну да, нам тяжело, говорит, с матушкой. У них там несколько там этих машинок, этих, у них там просто целая агрегация возможностей для вот этого количества детей. И он говорит, что нам действительно очень тяжело, но монаху в монастыре тоже тяжело, но нам тяжело, но дети растут, и как бы мне тяжело, и ей тяжело, но при этом дети растут, и все, что мы можем им дать, мы им даем. И вот меня это настолько как бы вот поразило, потому что я понимаю, что это обычный такой же человек, никакой не святой, с обычными возможностями, там, психическими, физическими, такой же, как я, там, или там, моя соседка, у которой вообще нет детей. Просто человек, который взялся, который встал и пошел, встал на этот путь, и он идет. Ему тяжело, но он идет. Как любой может из нас, как, и как любой, в принципе, христианин должен, но то, что не делаем мы, то есть я могу взять, там, Наташу, может быть, но то, что или любой человек, но мы этого не делаем, потому что у нас нет на это сил, дай Бог, там, со своими детьми разобраться. То есть это, и вот меня настолько вот эта мысль поразила, что это, в принципе, обычный человек, который встал на этот путь, и он старается, то есть пытается. И вот... Поэтому то, что сейчас говорит Николай, он, конечно, скромничает. И вот такие примеры, это которые пример, действительно, на которых строится кино. Вот это вот пример преодоления и пример подвижничества, не побоюсь так сказать, который, в принципе, должны мы все следовать.
Будет в кино персонаж, который
да,
берет
конечно,
детей?
Это,
собственно, это
да,
и есть.
Да, это его герой.
Ну, для меня это вообще такой сюрприз неожиданный, потому что не знал, что я... стану прототипом в фильме у Елены, когда мы с ней общались. Вот. И вообще, как бы я не знал, что я не являюсь героем для кого-то.
Вот. А так всегда бывает. Для вас это норма жизни, ну, просто и путь ежедневно.
Я просто одно скажу, что самым таким сильным был момент все-таки это осмысление всего вот с точки зрения промысла Божьего. Вот могу сказать, что как верующему человеку для меня было важно понять в каждый момент принятия решения, как бы сообразно ли это с волей Божией. И вот на каждом этапе Господь, можно сказать, вел. Вот. И не надо вот этот момент тоже сейчас, наверное, о нем умолчать, потому что, как говорит апостол евангелист Иоанн Богослов, что дух дышит где хочет, и не знаешь, когда приходит, когда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа. То есть мы, христиане, живущие, старающие жить перед Богом, мы такие моменты должны чувствовать. Когда ты делаешь выбор, и этот выбор ты делаешь через как бы, осмысление Евангелия каждый раз. То есть для меня вот самым решающим моментом был, что действительно нельзя было поступить иначе. То есть на каждом этапе никакого плана по усыновлению детей, конечно же, не было. Но в каждый момент времени было понятно, что есть простой выбор поступить, как говорит Христос, или не поступить, как говорит Христос, да? Христос говорит, что я был странником, и вы приняли меня. Вот эти дети действительно в тот момент для меня, вот каждый из них казался тем странником, который я могу принять во имя Иисуса Христа. И принять действительно в этой земной жизни для того, чтобы вот стать им там, папой, вот, для того, чтобы жена моя стала мамой им, вот, и какое-то время потрудиться. Вот. В общем-то, надеюсь, Божьей помощью мы все-таки их вырастим. Вот прошло почти 3 года, вот, я думаю, еще, если Господь даст, мы будем стараться, вот, то, в общем, донесем этот крест. Вот. Но в то же время я помню, что Господь может сказать, что я был странником, и вы не приняли меня. Поэтому тут тоже такое решение очень серьезное. Вот. Очень хочется быть достойным слов нашего Спасителя. Вот.
Мне кажется, вы очень как-то важно сейчас сказали. По крайней мере, мне это очень важно было услышать, что мы выбираем там, не между тем, как сказал Христос, еще кто-то, еще какая-то логика. Есть два выбора: либо как Христос, либо все остальное. И если все остальное, то тогда уже не важно, что, если это не то, как сказал Христос. Как это где-то, по-моему, было у Клайва Льюиса, он тоже кого-то цитирует, что если у тебя в сердце нет Царствия Небесного, то не важно, почему его нет, и что ты поставил на его место. Вот это как-то, вот, мне кажется, такие высокие слова, они абсолютно зримо воплощаются на вашем опыте.
Ситуации. Вообще весь этот выбор, он происходит, конечно, в сердце. Вот, и важно тут слышать. Мы сейчас сидим, как бы рассуждаем об этом, и кажется, что вот принесли на ладошках этого ребенка и отдали. На самом деле за этим стоит громадная работа самого отговора от аборта. То есть сначала ты с этой женщиной работаешь, чтобы она хотя бы его сохранила, а потом она от него отказалась. То есть на самом деле вот в какой момент отец Николай и матушка поняли, что вот это промысел Божий, это же вот тайна сия велика.
По сути, даже есть еще один этап, когда мы уже, заботясь об этих детях, в своей семье, продолжали общаться с мамами, объясняя им, что еще
забрать,
что еще можно.
А вот сейчас это есть они?
Сейчас нет никакого уже контакта, никакого общения, но первые полгода, пока, в общем-то, еще вот этот статус наш не был утвержден.
Определен,
да. Да, то есть мы в течение полугода общались и, в общем-то, присылали фотографии, говорили о том, что, в общем-то, еще можно изменить решение. Как бы подумайте, вот мы можем помочь. Вот у нас есть там колясочки, там кроватки, все это как бы. То есть действительно была попытка, надежда такая, да, что у наших мам какие-то материнские чувства проснутся, которые до этого как-то были неактивны, да, как-то они проявятся. Вот. Но этого не случилось, но все-таки мы попытались. И в этом плане тоже как-то стало спокойнее внутренне, да, что вот как бы эта борьба шла до конца.
А вы троих взяли одновременно?
Почти что да, с небольшим, да, почти что да.
Так а почему именно троих и именно вместе вот так?
Потому что вот так вот случилось об одной девочке, значит, мы прочитали, вот, когда она уже родилась. Это действительно была женщина, делала тяжелый выбор между, вот, но она твердо задумала отказаться от нее, но все-таки очень не хотела, чтобы девочка оказалась в детдоме. Вот. И, в общем, а мы как раз уже приготовились к усыновлению, все документы на тот момент. Вот. А две другие мамы во время беременности вышли на нас, как-то стали общаться. Вот. И, в общем.
Вот тут вмешивается промысел Божий.
Да, то есть все так вот шаг за шагом как-то все это совершилось. Сейчас сложно это все даже как-то объяснить.
И вот тут
осмыслять.
Да, и вот тут Наташа еще сказала, что мы то есть сначала проблема в том, что эту женщину надо еще уговорить. И вот мы часто слышим довод: ну зачем вы это наседаете, уговариваете, зачем вы туда вообще лезете? Потом родится этот ребенок, и не вам решать ее проблемы дальнейшие. Просто мы, и вот я уже невольно оказалась в это вовлечена, потому что после этого «Живи» мне многие пишут, и приходится многим звонить, и тоже этим заниматься и Наташа, потому что ты с этим работаешь, и она с этим работает, и она видит потом, когда какое, что происходит с женщиной после этого. И она говорит: почему вы меня не отговорили, почему вы не настояли? И напротив, что когда часто же так происходит, когда она родила и говорит: слава Богу, что ты меня отговорила, что ты мне настояла, что помогли, что сделали все возможное. И я, говорит, не представляю, вот он сейчас живой бегает, и как его могло бы не быть? То есть что бы было со мной, если бы его не было, что было бы со мной дальше? И когда она вот с этим работает, Наташа, и многие другие предабортные психологи, когда они понимают, что вот сейчас она убеждена, надо готова до конца идти там, чтобы только этого не было, и говорит: нет, 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 она, психолог, уже знает, потому что потом к ней приходится с этими слезами в этот же кабинет и говорят: почему вы меня тогда не отговорили? И поэтому вот на вопрос, зачем, почему вы так вот хватаетесь за нее, вот провела эфиры, и пытаетесь как бы там отговорить, вот мне кажется, очень простой ответ, что мы видим, что происходит потом. Вот какие агонии, какая радость, материнская любовь просыпается, хотя она его не хотела часто. Она была убеждена, что он ей не нужен. Что происходит, когда он родился, он живой, и он похож, как они делят, вот эти мать и свекровь делят, которые все ее толкали, как возвращаются мужья, которые этих детей не хотели, там, говорили делать третьего ребенка. Вот у меня так было. Когда действительно, когда я была беременна третьим, мы уже, ну, то есть мы находились на грани развода, и я жила вообще у родителей, муж не знал. То есть он думал, что я уже сделала аборт, потому что там была очень сложная ситуация как бы у нас в отношениях. И когда он увидел уже меня на 9-м месяце после полугода молчания, и мы даже не созванивались, когда он меня увидел животом, и насколько все поменялось, и мужчина поменялся, и поменялась вся жизнь. То есть ты совершенно не знаешь,
как принесет с собой этот ребенок.
Да, и вот после этого такое четкое осознание, что убийство не может ничего хорошего принести, но когда ты сохраняешь, есть шанс.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Пискарева, режиссер кинофильма «Живи» и будущего фильма «Битва за жизнь». Наталья Москвитина, лидер международного движения «Женщины за жизнь». И диакон Николай Лавренов, зампредседателя комиссии по миссионерству и катехизации города Москвы, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Подтверждение еще слов Елены о том, что эту работу необходимо проводить. То есть тут действительно идет речь о жизни и смерти, и поэтому в наших силах сделать все, чтобы человек принял жизнь.
Здесь речь идет о жизни и смерти, это не фигуральное выражение. Yeah. И на самом деле никто не работает с этими женщинами, которые уже совершили аборт. Они же никому не нужны. Да? Вот просто все начинает распадаться, как карточный домик. И действительно, женщина, которая родила, это какие-то редкие случаи, когда она несчастна. В основном женщина, которая берет на руки ребенка, она абсолютно счастлива, и ни одна из них произносит эту сакральную фразу, что ребенок пахнет хлебом и небом. Вот. И мы тут все можем это подтвердить. И по факту, чтобы сохранить человеческую жизнь, надо эту женщину приголубить, ее надо любить. И это не финансовый вопрос абсолютно. Если мы смотрим на регионы, то достаточно 3500 рублей для того, чтобы эта женщина сохранила. То есть, понимаете, дело не в деньгах.
На эти беременность, в смысле.
Три с половиной тысячи рублей на эти деньги наши активисты покупают там гречку, сахар, муку, и жизнь сохранена. Но по факту с ней просто сидят и общаются. Вот это общение не может дать женщине даже собственная мать. Вопрос, почему? Потому что Россия находится в постабортном синдроме. Все наши женщины, поколение наших матерей, наших бабушек, они делали на протяжении почти 100 лет аборты. И вот такое сознание у всех у наших женщин. То есть женщины, которые рождаются, ну, эти девочки, которые рождаются у этих женщин, они уже сиротки такие, они уже не знают этой материнской любви. И мать по наитию советует обезопасить себя. Сделай сейчас аборт, сначала доучись, а потом уже построишь карьеру, встанешь на ноги, потом родишь. И она убивает. Это какой-то сломанный код, который передается из поколения в поколение. Нужно только одно – услышать ее, полюбить и быть рядом.
Вот мы с вами говорим сейчас. Такие потрясающие вещи вы озвучиваете и рассказываете из личного опыта, из общественного. Я думаю о том, что, в принципе, об этом принято говорить в связи с вот этой проблемой, но никогда не лишне повторить, что проблема, когда женщина хочет прервать беременность, это очень часто не проблема женщины. Не только, вернее, ее. Это проблема ее молодого человека, который поддерживает или не поддерживает, ее родителей, которые поддерживают или не поддерживают, общество, которое готово на нее как-то посмотреть, там, врачей, которые на это готовы пойти, и так далее и тому подобное. То есть это, в принципе, вот некий узел, в котором многие-многие-многие нравственные, этические, социальные проблемы как вот отражаются, как весь океан в капле воды. И это к чему? К тому, что мы начали программу, я так начал программу с такого некого эмоционального осмысления фильма «Живи», который очень действительно бьет в нерв, очень конкретно, очень прямо. И возникает, с одной стороны, мысль, а может быть, это слишком сильно для восприятия, а с другой стороны, а может быть, проблема настолько острая, что по-другому о ней не скажешь. Что вы об этом думаете?
Вообще, вот и в «Живи» то, о чем говорят героини, вот лично для меня, говорит о главном, о смещении интересов женщины с семьи на социальный успех. Вот я постоянно слышу от молодых мамочек, что как же я, сидящих в декрете, как же я устала, эти пеленки, подгузники, как же мне тяжело, и это однообразие. И такое ощущение, что настоящая, значительная, замечательная, интересная жизнь идет где-то там, а я здесь занимаюсь какой-то чепухой, которая не стоит приложения усилий. То есть это же очень важно. Если наши бабушки там таскали воду с колонки, стирали руками, готовили на печи на керосинке, у нас машинки-автоматы, детское питание из баночек, одноразовые эти подгузники, антибиотики, и мы устаем от семьи настолько злокачественно и сильно, как, я думаю, наши бабушки не уставали. Почему? Ведь если тебе интересно и важно, чем ты занимаешься, то усилия даже самые тяжелые, они сладкие. А если тебе неинтересно, если ты считаешь это неважным, тебе очень даже самые умеренные усилия на этом поприще кажутся тебе действительно очень тяжелыми. Вот мне вот очень нравится один эпизод Вани Карениной, когда Доля собирается на Пасху со всеми детьми, их там шестеро, и они наряжаются, она ими гордится, и там такой текст, что Доля хочет, чтобы Левин увидел ее во всей ее славе. То есть для нее дети – это ее гордость, это ее достижение, это престижно. Этим она самоутверждается. Ведь важно, чем самоутверждается современная женщина. Если самоутверждается карьерой, самым успехом, то туда все направлены ее усилия. Это общественно одобряемо, общественно значимо. В то время как семья и дети – это какой-то больше, если даже не осуждаем, но это удел маргиналов, особенно как много детей. И это важно, где вот этот центр приложения усилия в общественном сознании. То есть дело даже не в том, что ей не хватает там колясок, кроваток, а я постоянно общалась вот по сценарию с предобортными психологами, и все в один голос мне говорят, что они все приходят практически и говорят сразу, что материальные сложности, что нет того-то, другого, негде жить, ипотека, потому что они понимают, что на этом пути они не встретят сопротивления со стороны психолога, потому что материальные сложности – это та объективная реальность, с которой невозможно ничего не сделать. И всегда в первую очередь называются эти причины. Когда начинаешь копать, ты понимаешь, что материальные сложности есть у кого-то действительно, но они находятся на таком четвертом месте, и до этого стоит действительно желание поехать на стажировку в Китай, съездить на отдых, неуверенность в мужчине и еще какие-то противостояния с родителями, которые этого ребенка не хотят. То есть это материальные сложности оказываются действительно на каких-то других местах, а истинные причины совсем в другой плоскости лежат. И в первую очередь именно нежелание, особенно там с третьим, например, с четвертым ребенком, это вот треть статистики абортивной, нежелание погружаться вот в эту ерунду, чепуху, скуку, однообразие и желание жить настоящей жизнью. То есть это можно потерпеть там несколько месяцев, несколько лет в крайнем случае, но это ни в коем случае нельзя считать настоящей жизнью, жизнью навсегда.
Вот Наталья, что... вы так киваете сейчас, когда Елена все это говорит, вы с этим, с такого рода мотивацией, в кавычках, в работе с женщинами сталкиваетесь, и что можно в этом смысле ответить? Я почему об этом спрашиваю? Потому что легко сказать, дорогая, смысл жизни в детях. Так Господь распорядился. Но это же не работает в такой форме, к тому же.
Не работает, безусловно, но в основном, конечно, женщины сейчас боятся терять комфорт. И действительно легче сказать предабортному психологу, соседке и там, матери, что я сейчас его не вытяну. Это самая легкая причина, это социально одобряемая причина, так называемая. То есть если я скажу, что у меня нет денег, меня все поймут. То есть это убийство можно этим оправдать. Но на самом деле тут все просто. Там, где есть человеческая жизнь, где есть ее ценность, оправдать убийство ничем нельзя абсолютно. Вот. У меня на моем примере, с чего началось вообще там, общественное движение, была такая история. Женщина обратилась за помощью. Она сказала, что она хочет сохранить ребенка, но у нее нет возможности. То есть она стояла перед выбором реально. Это ее потребность была обратиться за помощью. И мы начали ей помогать. Мы узнали, что она находится в другом городе, не в Москве. Ей приходится платить за съемную квартиру, на это уходят деньги. Плюс она поддерживает собственную мать и отца, которые уже пожилые. И она не замужем, мужчина ей дает какие-то деньги. И она говорит, он сейчас от меня уйдет, и я остаюсь вообще без денег, и только за собственную зарплату все должна вытянуть, и в том числе ребенка. Мы, значит, собираем за краткий промежуток меньше месяца 100 тысяч рублей, говорим, что сразу после родов она их получает, и на протяжении года она получает ежемесячно 30 тысяч рублей, и плюс полностью упаковываем этого ребенка, то есть кроватка, коляска, одежда на каждый месяц с учетом пола. И что вы думаете? Две недели тишины, и после этого она выходит на нас и говорит, что она сделала аборт. То есть это как раз-таки решение внутри этой женщины уже было. Она хотела, было некое метание, но она для себя уже давно все решила. И более того, она и мужчину не сохранила. То есть она не сохранила ни ребенка, ни мужчину. И очень часто мы это говорим. Вот те слушатели, которые сейчас нас слушают, мы очень часто хотим остаться где-то в стороне от этой проблемы. Мы-то аборты не делаем. Но, дорогие, вокруг нас всегда полно соседей, женщин, которые катаются с нами на детской площадке с коляской. И мы не должны оставаться в стороне. Это те самые люди, которые идут с утра, мы их встречаем на лестничной площадке, они идут на аборт, реально. Это тоже та история, с которой столкнулась я. Я встретила свою соседку, и она мне сказала, что она держала в руке переноску для машины, и сказала, что... Ребенку сейчас две недели, и у нас небольшая патология. Патология была настолько смешная, я не буду ее раскрывать, чтобы не раскрывать, что за соседи. Вот, но это решается легким хирургическим вмешательством. Даже не надо ложиться в больницу в тот же день, можно выписаться. И она мне говорит, наверное, надо было сделать аборт. То есть ребенок-то реально родился с патологией, и врач-то меня об этом предупреждала. И я вот настолько ужаснулась этому, что стоит женщина, молодая, красивая, второго ребенка держит в этой люльке и говорит, что, наверное, его надо было убить. Но что-то, ребят, не так происходит в нашем сознании абсолютно. И моя слабина тогда была в том, что у меня волосы дыбом встали. Я что-то начала плести непонятное, очень слабо и не по теме. Я начала говорить, да вот же он перед тобой лежит. И потом я, когда пришла домой, я села на диван и час сидела, смотрела в одну точку и говорила, господи, вот если она третий раз забеременеет, я не сказала эти важные слова. Вот надо проговаривать с теми, кто рядом, не бояться этого. Мы должны быть христианами не с 8 до 12, когда мы на литургии, а мы должны быть христианами все время.
Спасибо за эту беседу. У нас, к сожалению, заканчивается время, хотя тема настолько необъятная, что о ней можно говорить часами, наверное, нужно говорить часами, особенно с такими собеседниками, которым есть что сказать из личного опыта по этой теме. Но давайте мы уже под занавес нашего разговора еще раз напомним о фильме, который вы делаете сейчас, над которым вы сейчас работаете. Это фильм «Битва за жизнь». И, насколько я знаю, вы всех призываете, кого можно, поучаствовать и поддержать этот проект. Вот расскажите тем, кто хочет тоже внести свою лепту в этот проект, где и как вас искать.
Да, мы собираем на фильм, потому что нас поддержали все, кто можно. И Патриаршая комиссия по семье, и Союз кинематографистов, но ни один продюсер или киностудия не рискнули вступить в этот проект, потому что он коммерчески боязнен, что не будет успешным, прокатным, потому что тема некоммерческая. И мы сейчас надеемся на зрителей, на слушателей, на людей, которым эта тема не безразлична. Если вы хотите нас поддержать, отправьте сообщение с словом «битва», пробел, сумма на короткий номер 3434.
Давайте еще раз скажем, значит, «битва», пробел, сумма, короткий номер 3434. И в интернете можно найти, да, вас на платформе Planeta.ru,
да.
На краудфандинговой, как это сегодня, модное слово, которое трудно выговорить, платформе, где каждый, насколько я понимаю, эту систему может зайти, какую-то совершить свою лепту внести и за это получить маленький приятный бонус от создателя фильма.
Да.
Как, например, там упоминание в титрах или какой-то презент, какое-то
приглашение
на премьеру. Там в зависимости от щедрости лепты зависит и щедрость бонуса. Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня у нас в гостях, напомню, была кинорежиссер Елена Пискарева, автор фильма «Живи» короткометражного и автор готовящего сейчас фильма «Битва за жизнь». Также Наталья Москвитина, лидер международного правозащитного движения «Женщины за жизнь» и зампредседателя комиссии по миссионерству и катехизации города Москвы диакон Николай Лавренов. Спасибо огромное за эту беседу. В студии был Константин Мацан.
Спасибо.
До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.